Давайте поговорим о влиянии России в нашем регионе, в частности, в Республике Молдова. Влияние России, с одной стороны, и с другой стороны, влияние Европейского Союза. Регион, где и одно, и другое влияние довольно сильные. Общество из-за этого поделено практически наполовину. Как можно найти баланс между этими влияниями для того, чтобы на уровне общества был консенсус?
Вы знаете, чтобы осветить этот спектр проблем, я хотела бы представить концепцию острова сотрудничества, которую мы разработали в нашем региональном офисе сотрудничества и мира в Европе в Вене, фонда Фридриха Эберта, где я работаю, совместно с региональной группой молодых экспертов из разных стран ОБСЕ. У нас 17 молодых экспертов, в том числе из Молдовы, из Украины, из Грузии, России, Германии, в общем, самые разные страны. И нам кажется, что вот как раз пример Молдовы, как вы описали, страна, скажем так, серединная страна с точки зрения влияния больших акторов в регионе, с точки зрения, конечно, некоторой поляризации общества, которое у вас здесь есть, с точки зрения того конфликта, который существует в Транснистрии. Этот случай очень интересный, потому что здесь как раз можно эту концепцию островов кооперации применить и посмотреть, как можно как раз вот эту поляризацию и вот эту вот или-или разорванность как бы страны между вот этими большими блоками, как ее можно преодолеть. В чем суть этой концепции острова сотрудничества или кооперации? Это то, что мы можем начать сотрудничать, несмотря на то, что у нас очень большие, разногласия, скажем так, с точки зрения интересов, с точки зрения внешней политической ситуации в регионе, какие мы можем идентифицировать точки соприкосновения, где у нас совпадают интересы. Это может быть хороший пример — экономическая область. Это как раз что Молдова осуществляет с Приднестровьем. На мой взгляд, очень хороший пример, что правительство Молдовы старается вот этими самыми маленькими шагами, как раз как мы предлагаем, вовлекать Приднестровье и в соглашение о всеобъемлющей углубленной торговле с Евросоюзом, которое Молдова подписала, чтобы вовлечь население и на другой стороне реки, скажем так, и позволить им иметь те преимущества экономические, социальные, которые соглашение с Евросоюзом позволяет. Недавний пример — номера нейтральные. Опять-таки, это позволяет и свободу передвижения, и контакт между людьми. То есть, на мой взгляд, с точки зрения вот этой концепции преодоления конфликтов маленькими шагами, пример Молдовы как раз очень показательный. Как мы можем конфликты, которые, казалось бы, неразрешимы или долгие годы уже, как некоторые скептики считают, вообще никак не продвигаются, где у нас никакого прогресса нет, как можно маленькими шагами, тем не менее, во всяком случае, вот с гуманитарной, с экономической точки зрения, приблизиться друг к другу и преодолеть какие-то политические разделительные линии, которые кажутся иначе непреодолимы на высоком уровне.
Вы знаете, есть довольно много довольно критичных голосов и в Республике Молдова, я знаю, что на Украине тоже. Когда речь идет даже об этих маленьких шагах, очень многие говорят, что государство не должно переходить какие-то красные линии, за которыми это означало бы потеря суверенитета или потеря контроля над территорией и над политической ситуацией как бы внутри страны. То есть где вот эта вот грань, где шаги, которые идут навстречу, не переходили бы в потерю суверенитета?
Да, очень важный вопрос, потому что грань трудная. Вот как мы на нашем мероприятии здесь в Кишиневе выяснили, что маленькие шаги очень важны, но они обязательно должны быть связаны и с политической волей, и с какими-то шагами навстречу на высоком уровне. Тем не менее, учитывая тот тупик в большой степени, причем не только в Молдове, это можно отнести к ситуации на Донбассе, где Минские соглашения, не похоже, что там что-то продвигается уже в течение долгого времени. Также ситуация в Грузии, конфликт с Абхазией, с Южной Осетией, это ситуация, где как раз на высоком уровне, где в том числе ОБСЕ, конечно, старается предоставить площадку для разрешения этих конфликтов, ситуация не продвигается. Именно поэтому, видимо, с маленьких шагов все-таки есть смысл начинать процесс. С точки зрения вот нашей концепции, которую мы разработали с молодыми экспертами, есть надежда, что за счет того, что взаимодействие начинается вот этими маленькими шагами, что доверие восстановится в средней долгосрочной перспективе именно за счет того, что взаимодействие началось. Вы знаете, по принципу немецкой пословицы, как бы более умный, он первым делает шаг навстречу. Это не знак слабости. И несмотря на то, что я с вами согласна и согласна со многими экспертами, которых я слышала сегодня здесь, в Кишиневе, что потеря суверенитета, это, конечно, было бы уже слишком далеко, слишком далекий шаг, но более маленькие шаги, мне кажется, тем не менее, очень важны, потому что только тогда мы можем рассчитывать, что другая страна тоже пойдет навстречу. Как сказал представитель эстонского посольства здесь, в Молдове, что большие решения конфликта, они, наверное, невозможны без вот этих вот маленьких шагов. С них, тем не менее, надо начинать. И, знаете, в чем-то в региональном сравнении пример Молдовы, мне кажется, может предстать в другом свете, не в таком как бы скептическом, как я от многих экспертов слышала здесь. Чувствуется некоторое разочарование, то, что политическое разрешение конфликта пока еще не произошло. Но если посмотреть на ситуацию, допустим, между Грузией и Абхазией, я только что приехала из Тбилиси, общалась там тоже с экспертами на эту тему, тему конфликта. Там фактически граница, которая далеко не так проницаема, как это в случае Приднестровья и Молдовы. Здесь фактически суверенитет может быть не восстановлен, верно, но контакты абсолютно работают, и степень поляризации далеко не такая сильная, как, допустим, в Грузии. Уж не говоря об украинском конфликте. Там стратегия, к сожалению, совсем другая, скорее на блокаду, на прекращение всяческих связей. Безусловно, это происходит не без влияния России, но, тем не менее, эти страны только бы мечтали, наверное, о такой ситуации, значительно более мирной и в чем-то такой конструктивной, как в Молдове, в ситуации с Приднестровьем.
Вы обсуждали Республику Молдова как модель сотрудничества Кишинев-Тирасполь. Какие вы увидели позитивные моменты, какие негативные моменты сотрудничества между Кишиневом и Тирасполем?
Если говорить о конкретных примерах, опять-таки, мне кажется, на человеческом уровне шаги по увеличению мобильности, торговли и вообще человеческих контактов между обоими берегами реки – это как раз пример хороших шагов. То, что аналогичные шаги не следуют, или, во всяком случае, не следуют в желательном объеме со стороны Приднестровья, это то, что вызывает беспокойство. Тем не менее, я считаю, опять-таки, методом исключения нету другого варианта. Я считаю, что правительство Молдовы делает очень верно, очень правильно, стараясь вовлечь регион Приднестровья де-факто все-таки в одну страну, в юрисдикцию собственную. Таким образом, для меня, опять-таки, это позитивный вариант, это область образования, это область мобильности, это экономическая область. Безусловно, есть, наверное, еще очень много проблем, над которыми нужно работать, но движение в правильном направлении, мне кажется.
Насколько верна аффирмация, что то, что происходит в Приднестровье, те варианты разрешения каких-то гуманитарных, экономических и политических проблем, они рассматриваются также из перспективы того, что это может быть стать моделью для решения не только приднестровской проблемы, но и проблемы в Донбассе или в той же Грузии.
Да, мне кажется, это очень правильное направление мысли, именно поскольку приднестровский пример показывает, насколько эти маленькие шаги все-таки могут, хотя бы с точки зрения вот именно людей, все-таки нельзя забывать, что политика – это же не только уровень элит, политиков, влиятельных людей, это все-таки о самих людях, кто реально живут в стране. То есть с этой точки зрения, безусловно, это очень хороший пример. Вы знаете, я хотела бы еще привести пример Армении. У них, может быть, нету такого открытого как бы конфликта, хотя Нагорный Карабах, безусловно, тоже его можно и нужно отнести к вот этим так называемым frozen conflicts. Но они тоже стараются позиционировать себя как бы между Россией и Евросоюзом. И здесь подписание, допустим, вот этого соглашения с Евросоюзом в конце 2017 года, ЦЕПА, и членство в Евразийском экономическом союзе может быть как раз модель вот такого вот сосуществования в хорошем смысле посередине между крупными и влиятельными игроками. И с этой точки зрения, мне кажется, Молдова тоже мыслит в подобном направлении, потому что у вас соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Это означает, конечно, углубленное сотрудничество экономическое. Но одновременно с тем Молдова все-таки, как я понимаю, тоже заинтересована в каком-то сотрудничестве и с Евразийским экономическим союзом. И, может быть, это для нас вот армянский случай, молдовский случай, как раз те примеры, как нам можно вот эту поляризацию и разделительные линии, которые проходят, к сожалению, вновь по континенту европейскому, но и внутри обществ, как нам можно это преодолеть.
Что в этой ситуации должна делать Россия и Евросоюз?
Мы надеемся, что они будут продолжать дискуссию на площадке ОБСЕ, поскольку это, с моей точки зрения, одна из немногих, может быть, даже единственная в Европе такая инклюзивная организация с той точки зрения, что там по-прежнему могут общаться американские, российские дипломаты, но также это очень важно с точки зрения вот подхода работы в нашем офисе фонда Фридриха Эберта и малые государства, потому что мы не верим, что конфликты, которые сейчас возникли после украинских событий в Европе, что их возможно разрешить так или иначе большим государством, договорившись между собой, так называемая большая сделка. Нам кажется, что сейчас, как раз в отличие от холодной войны, появилось значительно большее количество действующих лиц, скажем так, и малым странам, таким странам, как Молдова, как Украина, как Грузия. Их голос необходимо слышать, их интересы необходимо слышать. И, наверное, ОБСЕ является одной из важных площадок, где как раз это можно делать. Мы знаем, ОБСЕ часто критикуется, то, что там, в общем-то, политическая блокада, ничего не сдвигается с места. Одновременно с тем, все-таки это было именно ОБСЕ, кто смог организовать мониторинговую миссию на Украине после конфликта. И точно так же ОБСЕ участвует в урегулировании Приднестровского конфликта. То есть, опять-таки, если посмотреть с позитивной, с оптимистической точки зрения, как я стараюсь смотреть на международные отношения, в которых, безусловно, много очень плохих новостей, то, пожалуй, как политика маленьких шагов, вот этих островов сотрудничества, о котором мы говорили, так и ОБСЕ, как площадка вот на высоком уровне. Оба подхода очень важны, чтобы, в конце концов, разрешить те конфликты и восстановить доверие, и восстановить, в конце концов, неделимую безопасность в Европе.
Вы пытаетесь на самом деле видеть вещи с оптимистической точки зрения. Есть эксперты, которые намного более критичны, в частности, когда речь идет о роли России, отношении России к Западу. То есть они говорят о том, что идет какой-то рост конфронтационных настроений, скажем так, рост пропаганды и так далее.
Верно. Это мнение очень распространено, и, безусловно, Россия очень непростой партнер, скажем так, мягко выражаясь. Тем не менее, во всяком случае, наш подход в фонде Фридриха Эберта, то, что фактически из тех трех вариантов, которые у нас есть, мы выбираем диалог. Потому что один вариант, и мы часто его слышим на международной арене, это то, что Россию нужно изолировать, санкции нужно увеличивать, и фактически это вот подход конфронтации. На мой взгляд, это не приведет к увеличению безопасности в Европе и не приведет к разрешению тех конфликтов, в которых Россия задействована. Второй вариант – это все оставить как есть. Это статус-кво, менеджмент статуса-кво. И мне кажется, что многие политики просто в силу логики политического процесса заинтересованы или, во всяком случае, не имеют ничего против менеджмента той ситуации, какова она сейчас есть. На мой взгляд, этот подход очень неблагоприятен как раз для так называемых стран посередине, для малых стран, таких как Молдова, чьи интересы могут оказаться неучтенными, если большие государства, сильные игроки решат, грубо говоря, ничего не делать. И, соответственно, третий подход, методом исключения фактически остающийся, это так или иначе вовлекать Россию. Как раз именно потому, что она вовлечена косвенно или напрямую в большинство из этих конфликтов. И так или иначе без диалога с Россией ничего не получится. И это не значит, что действия России оправдываются отнюдь. И это не значит, что мы не обращаем внимания и не критикуем те незаконные или агрессивные действия России, которые происходили в последние годы и вообще после распада Советского Союза. Тем не менее, я убеждена, что, учитывая интересы России и вступая в конструктивный диалог с Россией, это единственный путь, по которому мы можем двигаться, чтобы, в конце концов, опять-таки разрешить эти конфликты и создать или укрепить европейскую систему безопасности, в которую все-таки каждый игрок, в том числе Россия, будет чувствовать, что их интересы учтены. Только через такой баланс, я думаю, мы можем выбраться из того кризиса, в который, к сожалению, мы все, вся Европа, в общем-то, вовлеклась. И только так можно, опять-таки, создать пространство неделимой безопасности. И это видение ОБСЕ уже фактически с начала ее существования и с Парижской хартии 90-го года.